Тема дня.
14 часов 5 минут в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Минфин России разработал новые поправки к закону об ОСАГО, по которым страховщикам могут разрешить самим устанавливать понижающие стоимость пояса, полиса, коэффициенты. Об этом сегодня написал Коммерсант. Водителям предложили три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до 2 миллионов рублей. Возможность заключать договор более чем на год. В нашей студии автомобильный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Гречаник. Андрей, добрый день.
Всех приветствую, добрый день.
Революционность просматривается вот в этом во всем или нет?
Революционность просматривается в том, что они действительно хотят заменить тарифы ОСАГО, которые есть сейчас, они установлены Центробанком, они государственные, на свободные, то есть страховые компании, точно так же, как, допустим, в добровольном страховании КАСКО, будут сами определять, сколько будет стоить для водителя полис ОСАГО. Вот это симптоматично, вот это пугает на самом деле.
Очень пугает.
И что предлагает Минфин? Он уже заблаговременно, заранее, пока это еще не ввели, хотя введут однозначно, ну, есть решимость и у правительства, и у депутатов, заблаговременно Минфин предлагает умерить аппетиты страховщиков, то есть установить им какой-то потолок, выше которого им нельзя прыгнуть в цене полиса ОСАГО. То есть они разрешают установить некий максимальный коэффициент в три раза, который нельзя будет увеличить страховым компаниям при расчете полиса ОСАГО. Пока о цифрах, о суммах речь не идет. Сейчас какой действует коэффициент, я могу сказать, вернее, базовый тариф, я могу сказать. Сейчас некая вилка, то есть минимальный, максимальный, в пределах этих значений страховые компании могут даже конкурировать между собой. То есть кто-то может рассчитывать подешевле, кто-то может рассчитывать подороже. Но разброс там такой, грубо говоря, от 3800 рублей до 4100 рублей. Ну, там с копейками, ну, неважно, вернее, с маленькими рублями. 3800, 4100, вот условно. Выше этого они не могут. Дальше начисляются коэффициенты за территорию, например. Вот те, кто в Москве поставили на учет машины, сразу двойной коэффициент, то есть вот этот базовый тариф удваивается. Дальше там используется коэффициент бонус-малус, то есть как водитель ездил, совершал аварии, не совершал аварии. Есть зависимость от возраста водителя, есть зависимость от мощности автомобиля, но вот так рассчитывается. Будет по-иному. Страховая компания будет сама определять, по каким коэффициентам и по каким тарифам автовладельцам платить за полис ОСАГО.
Подожди, то есть она теперь не будет... Хорошо, а чем она, страховая компания, будет руководствоваться при этом?
Будут точно так же, как в страховании КАСКО, будут устанавливать свой собственный в каждой страховой компании тариф, свои собственные коэффициенты. И вот, не нравится тебе наш тариф, иди в другую страховую компанию. Свободный рынок, свободная конкуренция.
То есть, получается, если сейчас для всех вот эти вот правила
единые... Государственные, да, стандарты,
там,
да.
Есть какая-то минималка, есть повышающие коэффициенты, там, территория, бонус-малус и...
Стаж и возраст, да.
Да. То теперь у каждой страховой компании будет свой набор коэффициентов.
Ну, пока еще не свой, пока еще не сейчас, пока это перспектива ближайших лет. Ну, предполагается, да. Не только коэффициентов, но и базового тарифа. То есть это либерализация. Как в магазине, да.
Слушай, это серьезный вызов для страхового рынка. Давай с представителем этого рынка поговорим. Начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков Михаил Парватов на прямой связи со студией. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот не зря мы сказали, что это серьезный вызов, потому что, ну, в учебниках по экономике написано, да, что вот чем меньше воздействие на рынок, тем, дескать, он справедливее, тем справедливее цена на нем. Вот как вы думаете, российский рынок автомобильного страхования, рынок ОСАГО, обязательного страхования автогражданской ответственности, как отреагирует на вот такую либерализацию, о которой сегодня пишут СМИ со ссылкой на Минфин?
Если говорить о либерализации как о стратегическом направлении, то рынок уже высказался по этому поводу. Это абсолютно правильное направление, и в этом направлении надо активно двигаться. Другое дело, что дьявол, как всегда, в деталях. Вот, и еще раз, вот те предложения Минфина, о которых говорится стратегически, страховой рынок их поддерживает. Но если посмотреть конкретно, то там нужно много чего обсуждать и изменять. Ну, например, по поводу коэффициентов. Сразу же предлагается отменить коэффициент мощности, коэффициент территориальный коэффициент, так называемый. Ну, я считаю, что на первом этапе этого дела точно нельзя, потому что это очень такие весомые, значимые коэффициенты, которые очень серьезно отражают степень риска. А если мы говорим о полной либерализации тарифов, когда страховщик от начала до конца устанавливает тариф, то да, это справедливо.
А вот вы говорите, есть прямая зависимость между мощностью и стремлением водителя этого автомобиля попасть в аварию. Это просчитано, это на каких-то цифрах базируется?
Да,
потому
конечно.
Что гаишники, конечно. Например, в свое время высказывались о том, что нет никакой зависимости, там мощная машина, маломощная, не имеет значения.
Ну, что касается сотрудников ГАИ, я сомневаюсь, что они имеют актуарное образование. Вот, это надо спрашивать профессиональных людей, которые называются актуариями. Актуарии говорят, что да, зависимость есть.
Угу, интересно. А вот что касается... Чем они хотят заменить-то вот эти вот предложения Минфина, вот эти коэффициенты, которые они убирают? Естественно, это будет несправедливо, если все автомобилисты будут платить одну и ту же стоимость за полис ОСАГО. То
конечно.
Есть, чем они хотят заменить-то?
Хотят, скажем так, у Минфина крен в сторону водителя. То есть они хотят заменить коэффициенты вот, территории, мощности коэффициентами, характеризующими, скажем так, поведение водителя на дороге. Характеристики его вождения, так называемые вот эти умные ящики, да, которые видят, как вы ускоряетесь, тормозите.
Телематика вот это.
Телематика. Не хотел такого на слово произносить, не все поймут, думал, ну ладно. И второй коэффициент в зависимости от нарушения правил дорожного движения. Но проблема в том, что в законопроекте Минфина сказано, что это коэффициенты понижающие. И, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, потому что кто-то ездит очень хорошо, кто-то ездит очень плохо, соответственно. Коэффициенты должны быть и понижающие, и повышающие.
А, то есть, если он понижающий, значит, за основу берется водитель, который ездит плохо, а если водитель ездит хорошо, то получает скидку.
Не знаю, но в любом случае, окончательный вывод о том, насколько это хорошо или плохо, можно будет сделать, когда мы увидим, какие, собственно, тарифы и какие коэффициенты, значения этих коэффициентов предлагаются, потому что вполне возможно, что будут такие значения тарифов и коэффициентов, что они всех устроят.
А есть какой-то прогноз, когда это произойдет? Вот когда нам ждать этого перехода на либерализацию тарифов ОСАГО?
Это очень сложный вопрос. Я думаю, сейчас вам на него никто не ответит, потому что сейчас мы обсуждаем конкретный законопроект, подготовленный Минфином. Угу. Он еще будет обсуждаться. И уверен абсолютно, что в него будут внесены существенные корректировки. И когда это все оформится в виде закона, ну, очень сложно сказать.
Понятно.
Спасибо вам большое, Михаил Николаевич. Михаил Парватов был на прямой связи со студией, начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков. Андрей, ну вот у нас совсем мало времени остается. Вот ты как думаешь, эта либерализация полная, она вообще возможна в ближайшей перспективе, если говорить там об 1-2 годах?
Ну, 1-2 года вряд ли, потому что быстро у нас все так не делается. У нас только-только реформа ОСАГО прошла в мае. То есть у нас результаты еще, у нас сейчас переходный период идет, у нас результаты еще не ясны. Сейчас после аварии пострадавшую сторону направляют на ремонт, а не выплачивают деньгами. Ну, то есть этот процесс пошел. То есть еще пока результаты вот этой реформы непонятны, а тут уже следующая грядет. Я не думаю, что это год-два, я надеюсь, что это года 3-4, но я боюсь, что будет, ну, это болезненным этот момент будет. То есть многие страховые компании, с моей точки зрения, захотят этот тариф, естественно, поднять, особенно в некоторых регионах, вот где сейчас они не желают продавать полисы ОСАГО.
Ты разделяешь вот эту позицию Минфина, который все то, что связано напрямую с водителем, как с человеком, да, а все это увязывает с понижающими коэффициентами, и, а не с повышающими в том числе.
Ну, мне кажется, что Минфин здесь на стороне автовладельцев как раз. Вот этот законопроект, который они предлагают, он в пользу автовладельцев пока что. Поэтому он мне нравится, естественно.
Ну, тогда наверняка будет еще не одно копье сломано. Спасибо большое, Андрей Гречаник.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
14.17 в российской столице. «Комсомольская правда». Продолжаем разговор. Вновь экономика, но теперь не автомобили, а кое-что подешевле. Мы уже несколько отвыкли от необходимости, от привычки собирать, сдавать бутылки, получать за это какую-то денежку, как правило, очень маленькую. Но вот нам предлагают об этом вспомнить и вернуться к этим занятиям. Кто предлагает, зачем предлагает, обо всем нам сейчас расскажет редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это что, нам такой намек непрозрачный, а может, наоборот, прозрачный на то, что нам в ближайшее время снова придется плохо жить? И, в общем, готовьтесь, друзья, бутылочки собирать.
Ну, в любом случае, это дополнительный вид заработка, а дополнительный вид заработка никогда никому еще не вредил, тем более не обременительный и, в общем-то, привычный для нашего населения. Это было старое веселое занятие в советские времена, и пенсионеры, и детишки собирали бутылки. Сейчас это предлагается сделать так. Вот инициатор, прежде всего, кто? Это депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров,
который выходит на прямую связь со студией. Здравствуйте, Владимир Станиславович.
Я думал, скажете, бинго. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как нам поможет сейчас возможность собирать и сдавать бутылки?
Ну, требуется внести определенные изменения в законодательные акты Российской Федерации, хотя хотелось бы отметить, что есть 89-й закон, который говорит о том, что ответственность за утилизацию и сбор бутылок лежит на производителях. Причем производители на сегодняшний день платят вот эти вот примерно 1,5 рубля как экологический сбор в казну Российской Федерации, который распределяется потом между регионами. Но так вы выходите, наверное, на улицу, выезжаете за город и даже ходите по детским площадкам, вы видите, что как-то никто ничего не утилизирует. В моем понимании все-таки должен быть залоговый сбор за каждую бутылку, первым этапом за стеклянную, наверное, следующим шагом уже за пластиковую, так как это делается во многих европейских странах, вот, в частности, в Германии, например, или соседи с Санкт-Петербургом, Финляндии, где стоимость именно залоговой бутылки составляет примерно 10 рублей, если приводить 100 рублей, и обеспечивается государством. Понятно, что в этом случае там бутылка Кока-Колы или, я не знаю, там даже в худшем случае пиво будет стоить на 10 рублей дороже, но после того, как ты выпьешь свою Кока-Колу или пиво, ты свои же 10 рублей можешь получить либо сразу, если ты выпил у ларька или у магазина, либо придя в следующий раз с пакетиками этих пустых бутылок и опустив их аккуратненько в автомат, который тебе дает обратно деньги. Это то, как работает на сегодняшний день такая система, в частности, в Германии. Я, признаюсь честно, сам сдавал бутылки.
Ну, многие, я думаю, у нас сдавали бутылки. Например,
нет, я уже в возрасте 47 лет это делал. Просто.
А, вон оно. А где это? У вас там где-то в Ленобласти где-то можно бутылочкой сдавать?
Нет, я в Германии сдавал бутылки.
А, в Германии.
Не стыдно об этом сказать, правда, я не собирал их, конечно.
А вы уже были, кстати, бутылки депутатом, когда сдавали бутылки, или еще не были?
Да уже был, я уже депутатом больше 10 лет, так что как-то так.
А как, кстати, в Германии реагируют на людей, которые сдают бутылки?
Слушайте, совершенно спокойно, никто никак не реагирует ни на кого, потому что, на самом деле, получается достаточно фантастическая вещь, если ты приобретаешь бутылку Кока-Колы, например, 0,25, разлива стеклянная, так, то стоимость напитка в 1,5 раза дешевле, чем стоимость тары. И поэтому, если человек дает обратно бутылку, пускай получает свои 25 евроцентов, ну, никто на него как-то сумасшедшего не смотрит.
А где он может сдавать? Там же, где выпил, или
прямо,
в какой-то отдельный
там
пункт? Странно, не обращал внимания, да,
прямо
тоже,
там,
да.
Где
Владимир Станиславович,
если вы поедете, то есть там всегда есть на бутылочке написано «Price Meet Fund», то есть возврат с, с упаковкой. И
очень удобно. Только Фанта или пиво тоже?
Нет, Фанта, это, извините, это немецкие. Там все, любая бутылка, какая угодно. И все это касается в том числе и пластика.
Скажите, пожалуйста, России сейчас это затем зачем нужно? Да, да, было дело. Зачем России сейчас нужно, чтобы люди вновь начали бутылки сдавать? Вот в масштабах страны.
В масштабах страны могу сказать вот три вещи. То, с чего начал, что 29-й закон федеральный не работает. То есть люди, конечно, потребители, он все-таки платит за утилизацию этих бутылок, а утилизации не происходит. Вот мне лично обидно, как гражданину Российской Федерации, что я за это плачу, а механизм не работает. Где эти деньги, куда они уходят?
То есть
где
деньги это, переводятся на потребителя. Платят не те, кто должны платить по закону, а мы платят, люди, да?
Да, вот мы платим, вот мы покупаем бутылку, не знаю, минеральной воды, мы платим за утилизацию, а утилизации не происходит.
Да. Примерно ну и экологическая проблема, наверное, да?
Да, это вот ощущение такое вот, ну, чувство обманутости. Вот мне оно не нравится, это первое. Второе, честно вам скажу, меня достали вот эти горы бутылок, неважно, там, стеклянных или пластиковых, в местах излюбленного отдыха россиян, рядом с переполненными контейнерами для мусора.
Да, есть проблема.
Просто-напросто, выезжая в лес, останавливаясь, там, я не знаю, даже в оборудованных каких-то точек отдыха, там, для шашлыка, там, или еще чего-то, тоже горы этого всего безумия находятся. Штрафы при этом не работают. А при всем при этом вся эта система прекрасно работала, как вы говорили в начале сюжета, что это было прекрасное развлечение как для пионеров, так и для
пенсионеров.
Бабушек и дедушек.
Владимир Станиславович, скажите, пожалуйста, что, как выглядит, вот по сути ваше предложение, как будет выглядеть сбор стеклотары вот, в по вашей
сути,
редакции?
Если, по сути, прежде всего правительство должно принять решение, принимает ну, эту версию развития событий или не принимает. В случае принятия механизма должны быть следующие. То есть первое – это внесение изменений в два закона. Первое – это об отходах. Второе – это 29-й закон, о котором я уже говорил. Второе – необходимо определить стоимость возвратную стеклотары и обеспечить ее субсидируемость со стороны государства. То есть, ну, чтобы не каждый гражданин вот эту десятку доплачивал, а чтобы все-таки эта субсидия изначально была за счет государства, раз государство... Ну,
а по-вашему сколько? 10-20 рублей, да, где-то так?
Я считаю, что где-то в пределах 10 рублей было бы вполне разумно. В Европе это выше, но сегодняшние 1.5 рубля просто не работают.
Владимир Александрович, к нам сейчас...
И третье, последнее, что хочу сказать, да. Необходимо организовать систему вот этих фундоматов, ну, как кофемашин, которые работали бы в супермаркетах по приему этой стеклотары. В принципе, я думаю, что это как для дополнительный источник для работы малого и среднего бизнеса было бы замечательное подспорье для каких-то рабочих мест. Я закончил.
Спасибо. Оставайтесь пока на проводе. Президент Ассоциации рециклинга отходов Владимир Марьев присоединяется к разговору. Владимир Александрович, здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, инициативу господина Петрова.
Да, добрый день, уважаемые коллеги.
Здравствуйте,
уважаемые слушатели. Безусловно, вопрос создания системы сбора стеклотары – вопрос очень важный. Естественно, нужно понимать, какие на настоящий момент существуют уже механизмы законодательные. Вопрос, связанный с расширенной ответственностью производителей, в принципе, он и на настоящий момент предполагает создание системы сбора различных видов отходов, в том числе и стеклотары. Поэтому на настоящий момент уже производители упаковки, а стеклотары относятся к упаковке, они уже должны либо формировать систему сбора, либо, соответственно, платить экологический сбор, и тогда уже государство организует вот эту вот систему сбора и утилизации в настоящем разговоре, это стеклотары. Поэтому механизм, в принципе, сейчас уже финансовый, он существует.
Но он не работает же, да? Фактически не работает, как сейчас сказал депутат Владимир Петров.
А вы понимаете, он не работает по одной простой причине, что производители стеклотары сами пока не определились, что они и как они будут это делать. То есть то ли они будут платить экологический сбор в бюджет, и потом уже государство само за это отвечает, то ли они будут работать с бизнесом, который им организует эту систему сбора и утилизации. Сейчас только первый год, когда производители начали отчитываться о том, как они выполняют ответственность производителя, расширенную ответственность производителя. Поэтому требовать, чтобы вот сейчас уже эта система работала, ну, достаточно сложно. Но, в принципе, такой механизм, он уже есть, и уже не нужно вносить никаких изменений в действующее законодательство. Потому что то, о чем говорит господин Петров, это вопрос залоговой составляющей, да, залоговой стоимости. Если идти по этому пути, то есть то, что было в советские времена, вот эта залоговая стоимость, когда мы платили за, вернее, нам платили за стеклотару, да, вот сколько там, 10-12 копеек, в зависимости от того...
Да, именно так, 12 копеек, советская цена, да, все помнят.
Да. Помню, помню, была прекрасная, да, из-под бутылки молока, значит, 12 копеек, из-под бутылки дюшеса была, по-моему, 10 копеек. Вот, поэтому система залоговая, она работает, работает за рубежом.
В России, да, она будет работать, да, вот у нас меньше минуты, пожалуйста. Вы видите, да, какие слабые или сильные места вот в системе, предложенные господином Петровым?
Может работать. Что касается фондоматов, фондоматы стояли в Москве, фондоматы не сработали, их в конце концов убрали.
А то, что сейчас множество производителей выпускают бутылки разного формата, нет единого формата, это не помешает?
Нет, это не помешает. Я считаю, что в первую очередь пусть работает расширенная ответственность производителя. Вот механизм этот нужно запускать, а потом уже думать о том...
Но тогда мы не сможем сдавать бутылки, да? Тогда люди не смогут сдавать бутылки.
Нет, почему? Нет, будут. Будут. Это раздельный сбор.
Спасибо. Владимир Марьев, президент Ассоциации рециклинга отходов, и Владимир Петров, депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
14:32 в российской столице. Сейчас мы обратимся к теме, которая вот уже, наверное, добрую неделю не тонет на дно информационной волны, а вот наоборот на поверхности как пена, да, наверное. Пена же на поверхности волн у нас, белые барашки. Речь идет об уходе или неуходе Андрея Малахова с Первого канала. Вот тут новая версия вдруг всплыла. Что-то я второй раз это слово использую. Оказывается, ну, естественно, это все не истина в последней инстанции. Говорят, что уход Андрея Малахова с Первого канала стал следствием того, что его, господина Малахова, не отпустили в декрет. Якобы жена телеведущего Наталья Шкулева в положении. Ну и Андрей вот решил уйти в декретный отпуск, чтобы помочь супруге по уходу за их будущим ребенком. Но далее цитата из издания «Эль». «После сообщения телеведущего о желании уйти в отпуск по уходу за ребенком от нового продюсера ток-шоу поступил комментарий, что пусть говорят, это не ясли, и Малахову нужно сделать выбор, кто он, телеведущий или бэбиситер. Такая постановка вопроса по сообщению источников показалась ведущему абсолютно циничной и неприемлемой». Вот. А вообще, в принципе-то, говорят, что мужчины могут по закону уходить в декретный отпуск. А при каких обстоятельствах это происходит? Какие документы они должны при этом всячески оформлять? И как на это смотрят работодатели? В общем, самые простые вопросы о мужском декрете. И эти простые вопросы мы будем задавать человеку, который знает очень многое. И вот об этом тоже специальный корреспондент отдела «Клуб потребителей Комсомольской правды» Анна Добрюха. Аня, добрый день.
Да, я всех приветствую. И первым делом хочу уточнить, что вот прозвучало у тебя, и часто люди...
Я цитировал.
Вот в этих цитатах прозвучало понятие «декретный отпуск» и «отпуск по уходу за ребенком». Люди думают, что это одно и то же, но на самом деле декретный отпуск в законе у нас звучит не как декрет, а как отпуск по беременности и родам. Исходя из того, что называется по закону по беременности и родам, вполне логично следует, что такие физиологические состояния...
Мужчинам, как правило, не свойственны.
Да, свойственны исключительно женщинам. Поэтому у нас в стране именно в отпуск по беременности и родам или декрет может уйти только женщина. Ни при каком раскладе мужчина в такой отпуск уйти не может. И напомню, что этот отпуск продолжается по общему правилу, если там обычная стандартная беременность, начинается за 70 календарных дней до родов и завершается завершается через 70 календарных дней после родов. А вот когда декрет уже, что называется, отгулен, дальше наступает отпуск по уходу за ребенком. И вот такой отпуск по уходу за ребенком как раз в праве у нас в соответствии с Трудовым кодексом, для тех, кому интересно, кто захочет воспользоваться, сообщу, что это 256-я статья Трудового кодекса России. Так вот, этот отпуск по уходу за ребенком уже может взять, как у нас сказано в законе, полностью либо по частям, или сама мама, или же она передает это право отцу ребенка, а также, в принципе, любому другому родственнику, который фактически готов ухаживать. Это может быть и бабушка, и дедушка, и даже какая-нибудь тетя, дядя и так далее.
А простите, случаи бывают разные? А если, например, отец ребенка и муж – это разные люди?
В законе говорится, что кто может уйти в отпуск? Что это должен быть член семьи какой-то. Ну, в данном случае, если ребенок не усыновлен, то я предполагаю, что как член семьи будет расцениваться отец ребенка.
А если дама не в браке, а если она не в браке, а отец, ну, как бы есть физиологический отец, он подтверждает свое отцовство, он может воспользоваться этим правом? Ну, например, она федеральный министр, а он заведующий гаражом федерального министерства.
Если по закону у нас признается отцом ребенка, то есть это записано в свидетельстве о рождении,
то есть у нее зарплата больше.
На основании закона, да, получается, что это отец. Но тут есть важный момент, что тот родственник, член семьи, который берет отпуск, он должен быть работающим гражданином, потому что отпуск по уходу за ребенком для других членов семьи, кроме матери, у нас предоставляется только людям, которые работают по трудовому договору. И пособие по уходу за ребенком на период отпуска они будут получать, соответственно, исходя из тех взносов, которые работодатель платит в фонд социального страхования.
Ну, Андрей Малахов у нас человек работающий, поэтому он, получается, может уйти.
По всей видимости, может. Но мы опять же напоминаем, что если его супруга брала декретный отпуск, если она сама работает по трудовому договору, брала, оформляла декрет, то он закончится через 70 дней после родов малыша, и, соответственно, только через 70 дней отец получает право уйти.
Ну,
в отпуск,
я могу предположить, что Андрей Малахов, как человек, который соблюдает трудовой кодекс, заранее хотел известить своего работодателя. Ну, вот как сообщило издание «Эль». А, понимаете, у нас, я вот сказал, назвал себя человеком, который знает все про отпуск, декреты и всякую прочую вот эту вот юриспруденцию. У нас есть человек, который знает, если не все, то очень многое о наших звездах. Это сам, между прочим, звезда первой величины. Актер Станислав Садальский. Станислав Юрьевич, здравствуйте.
Да, привет. У меня слово «звезда», знаете...
Знаем.
Словом, да. Вот. Поэтому, когда говорят, давай оставим звезды звездой.
Хорошо.
Да.
Актер... Человек с прекрасным чувством юмора и с информацией, которая нам нужна. Да, Станислав Юрьевич.
Да. Ну, мне вообще вот ваше большое бла-бла, вот вы знаете, мне абсолютно не нравится, потому что причем здесь для мужчины главная профессия, для женщины главная семья. И когда вы говорите, мужчина, декретный отпуск, какой-то номер.
Вот, Станислав Юрьевич, вы нас слушаете не с самого начала. Мы обсуждаем всякие разные версии, в том числе те, которые предлагаем не мы, а другие издания. И вот одно из этих изданий эту версию выдвинуло. А мы просто с точки зрения закона проверяем, это в принципе возможно или нет. А вы вот сразу ругаться.
Да, тогда прошу прощения.
Ничего. Ну, кстати говоря, я хочу уточнить еще такой момент. Бывает, что на работе у человека не все ладно, какие-то споры, трения с работодателем. Так вот, если в этой ситуации отец берет отпуск по уходу за ребенком какое-то время, то работодатель ничего не может сделать. То есть он не может предъявлять претензии, он не может увольнять. И, соответственно, это может быть определенным ходом.
Ну, милая моя, у вас просто мужской склад ума, вы поэтому привыкли дома руководить. Но, в принципе, мужчина должен руководить. Вы такая шустрая, поэтому вы на работу, а муж пускай пеленки стирает у вас. Как вас зовут?
А меня зовут Анна, но в данном случае мы говорим о том, что у отца могут быть проблемы на работе, чтобы их решить, как раз применяется такой ход.
А Станислав Юрьевич, надо у Андрея уходить, Малахова так, есть если... проблемы на работе, по вашим
если
сведениям?
Если проблема на работе, то надо увольняться. Но идти на другую работу. Никогда ничего не бойтесь. Одна дверь закроется, другая откроется.
Воистину, никогда ничего не надо. Вы в своем живом журнале разместили фото, на котором, так сказать, открытый ноутбук, не самый дешевый, между прочим, и написано: «Я оказался неправ, Андрей больше в студию не войдет», и такие вот печальные смайлики.
Да, сейчас вам рассказываю с самого начала.
Давайте.
Дело в том, что, значит, это очень известный ход, когда говорят, что человек, который успешный, увольняется, уходит, его не будет, все начинают стонать, руки заламывать, на этом должна быть построена вот сегодняшняя передача. Теперь идет запись передачи. Называется «Прощай, Андрей». Нет, звали на эту передачу, я не пошел. И потом в конце друг... Алло.
Да-да, мы вас слушаем внимательно.
А, да-да, просто я в машине еду. Вдруг потом в конце, уже в самом конце передачи, он появляется и говорит, ой, какое счастье. Это уже было во всем мире, так со знаменитыми спортсменами было. Я был уверен, что Первый канал идет этим же ходом. Я даже написал об этом, потому что, думаю, СМИ надо о чем-то, чтобы бла-бла, о чем-то говорили, это специально Коль бросили. Сегодня я только что из Латвии прилетел. Третий у высокопоставленных человека, который очень большой, и у меня нет оснований не верить, мне говорят, что это действительно Андрей уходит. Сегодня мы пишем заявление, вся группа его пишет. Я в растерянности, может быть, и про себя я снял тот предыдущий пост, и сейчас думаю, может быть, меня используют штопаном, знаете, используют, и потом его выбросят.
Ну
такой
да,
прокладкой.
Слив такой, да.
Ну, интрига завернули потрясающую. И интригу завернули, и человек, который мне говорили, ну, 100%. Может быть, это такой коварный план. Есть некая госпожа Никонова, которая 9 лет она не работала на Первом канале, ушла на очень успешный такой менеджер. Она придумала прямой эфир на российском канале. Эрнст ее сейчас ее позвал обратно. И он еще только и сказал, говорит, кому не нравится Никонова, могут собирать вещи и уходить. Что это будет, как это будет? Мне вот очень интересно, я сегодня буду тоже с вами в 4 часа будет эфир. Я думаю, что это будет прямой эфир, будет идти на орбиту. Уже мы будем уже отклики какие-то иметь. Что это? Ну, это на самое интересное. Но в принципе, все надо в жизни менять. Хотя для меня Андрей круче всех работает на Первом канале. Все надо менять в жизни. Тоже нельзя быть все время одно и то же.
Станислав Юрьевич, я прошу прощения, у нас буквально полторы минуты. То, что вы говорите, очень интересно. А вот ваши источники что говорили о том, куда он уходит?
Да дело не в том, что куда. Вы знаете, святое место пусто не бывает. Дело не в том, куда. Я думаю, что его с распростертыми объятиями возьмет любой канал.
Хорошо, а кто придет на его место?
Да, Борисов, некто Борисов. Вот будет вести сегодня Борисов. Я не знаю, пойду ли танцует, по-моему, какой-то такой...
Ну, Дмитрий Борисов, это ведущий на Первом канале, новости ведет Дмитрий Борисов.
Новости, известный, да. Ну, и не знаю, сможет он это. Хотя Андрей тоже ведь новостей начинал, раньше вел новости, я помню.
Да,
вот
было,
будет новый протеже Борисов. Ладно, удачи комсомолке. Хочу Никитину Сереге привет
передавать. Обязательно передадим Сергею Львовичу, да, сталкиваемся с ним регулярно в коридоре. Спасибо большое, Станислав Юрьевич.
И вам спасибо.
Станислав Садальский, российский актер, был на прямой связи со студией. Вот его источники подтвердили уход Андрея Малахова. Ань, я понимаю, что, может быть, тебе это не очень близко. Я не знаю, смотришь ли ты там регулярно Первый, Второй канал, там всякие разные малаховские ток-шоу. Но, тем не менее, вот тебе, как человеку с объективным таким восприятием всего происходящего, спокойным. Как ты думаешь, если Малахов с Первого канала уйдет, мир перевернется для Первого канала?
Я не уверена, что
мир рейтингов
перевернется ли мир рейтингов. А если позволишь, если есть буквально полминутки, я просто хочу сказать для тех, кто интересуется, конечно, и телевидением, но в то же время и там своей семейной жизнью, да, пособием по материнству, то все-таки озвучу размер пособия, который мог бы получать отец ребенка, если он уходит в отпуск по уходу за ребенком. Для многих это будет открытием. Это 40% среднего заработка отца. Ну, мы, соответственно, сразу, если думаем о звездах, о известных людях, можем себе представить, что там за цифры, да. Но те, кто хорошо зарабатывает, не должны обольщаться, потому что на сегодня в нашей стране максимальный размер ограничивается определенной суммой. Какие бы баснословные деньги ни получал отец, в любом случае в месяц по уходу за ребенком госпособие составит максимум 23 120 рублей. Вот это стоит иметь в виду.
Да, мне кажется, Андрей Малахов даже не заметит, как это пособие будет падать на карточку, если, конечно, он все-таки этот отпуск возьмет. Что касается вот записи программы «Прощай, Андрей», о которой нам рассказал Станислав Садальский, вот еще несколько источников говорят о том, что эта программа действительно снимается. И уже получается, сегодня мы узнаем, что там на самом деле. Интрига разрешится уже наконец, и мы узнаем ответы на все вопросы. Ну или хотя, по крайней мере, на один уходит Малахов или остается. А потом, безусловно, будем обсуждать, в том числе и в нашей программе «Глядя в телевизор». Анне Добрюхе большое спасибо.